Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Никифоре и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Авва Илия сказал: «Я страшусь трех вещей. Именно того, когда душа будет исходить из тела, когда я должен буду предстать Богу, и когда будет произнесено последнее о мне определение». Авва Исаия говорил: «Пребывающий в безмолвии должен иметь страх Божий, страх своего явления пред Богом, занимающий все его существо, ибо когда грех увлекает сердце человека, то в нем нет еще страха Божия». Авва Петр, ученик Авва Исаии, говорил о нем: «Когда я посетил его в болезни и нашел его весьма страждущим, то он, видя мою о нем печаль, сказал мне: „Что это за страдание, когда есть надежда успокоения? Но меня объемлет страх того весьма мрачного времени, если я отвержен буду от лица Божия, и никто уже не явится на помощь мне, и не будет надежды на успокоение“». Говорил еще: «В другой раз, также пришедший к нему, я нашел его в большой слабости, и он, увидев печаль моего сердца, сказал мне, что в сих страданиях он едва не приблизился к смерти. Должны же мы помнить этот горький час, потому что здравие смертного тела сего не имеет пользы. Тело ищет здравие для того, чтобы удалиться от Бога, и в дереве, если его каждодневно поливают, впоследствии сохнет его корень, так что оно не может приносить плода». Авва Петр говорил: «Когда я спросил его, Исаию, что есть страх Божий, то он сказал мне: „Человек, надеющийся на кого-либо, а не на Бога, не имеет в себе страха Божия“». Говорил еще о причащении святых тайн: «Увы мне, сколько раз я не причащаюсь, вхожу в союз с врагами Бога. Какое же общение имею я с ним? Я причащаюсь таким образом в суд себе и осуждение. Мы возглашаем святая святым, то есть святым подобает святое. Если я свят, то враги не сильны сделать что-либо со мной. Авва Исаия говорил: горе мне, что я не подвязался очистить себя так, чтобы удостоиться благосклонности милости Божией. Горе мне, что я не подвязался в борьбе дотоле, чтобы победить врагов твоих, чтобы ты воцарился во мне. Еще сказал: горе мне, что я облечен именем твоим и работаю врагам твоим. Горе мне, что я делаю то, чем гнушается Бог, и потому Он не врачует меня. Еще сказал: увы мне, что я имею пред собою обвинителей, коих частью знаю, частью не знаю, и не могу их удалить. Увы мне, как я могу предстать пред Господом и святыми Его, потому что враги мои не оставили во мне ни одного члена моего чистым пред Богом. Блаженный Феофил, архиепископ, приближаясь к смерти, сказал: «Блажен ты, Авва Арсений, что всегда помнил о сем часе». Отцы сказывали: «Однажды, когда братья ели на вечере любви, один брат рассмеялся за столом. Авва Иоанн Колов, увидев его, заплакал и сказал: что это у брата на сердце, что он рассмеялся? Он должен лучше плакать, потому что ест в вечере любви». Авва Иаков сказал: как светильник, поставленный в темной комнате, освещает ее, так и страх Божий, когда вселяется в сердце человека, просвещает и научает всем добродетелям и заповедям Божиим. Некоторые из отцев спросили Авву Макария Египетского: отчего это, ешь ли ты или постишься, тело твое всегда сухо? Старец отвечал им: палка, которую ворочают горящий хворост, совершенно снедается огнем. Так и человек, если будет очищать ум свой страхом Божиим, то сей страх будет снедать его тело.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сейчас продолжение беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым, главным редактором радиостанции «Благовещение». На волнах этой самой радиостанции в ее микрофон отец Андрей и рассказывает о божественной литургии.
Никто не безнадежен. Я думаю, даже Иуда был не безнадежен, если бы он не наложил на себя руки, а покаялся перед Господом. Два разбойника, да, как мы знаем, распяты были рядом со Христом. Один покаялся, первым вошел в Царство Небесное, то есть оказался в этом смысле небезнадежен. Другой не сподобился этой участи, потому что не явил покаяния, наоборот, Господа хулил. Конечно, зависит очень многое от выбора самого человека, но, понимаете, ну, не мной подмечено, все-таки вот между благоразумным разбойником, первым вошедшим в рай, и апостолом Павлом, тем же, все-таки есть разница. Потому что разбойник хоть и сподобился Царству Небесному, как говорится, в первых рядах, но он, скажем так, на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, как апостолы, не сядет, потому что это не его меры. Между возможностью спасения за покаяние как бы из огня и возможностью Господу послужить, а ведь Христос недаром говорит, что жатвы много, а делателей мало. И вот возможностью Господу послужить, и послужить церкви, и становлению церкви, и в этом мире, в это время, есть все-таки большая разница. И вот здесь как раз-таки выбор в пользу какого-то действительно следования за Христом, служения Господу, не всякий человек на это решается. Почему? Ну, это, наверное, загадка тоже личностного бытия, каждой конкретной человеческой личности же.
Ну, кстати, наша программа «Отец Андрей», программа, посвященная божественной литургии, она ведь и построена так, что она не механистически рассказывает о неком законе, просто о ритуале, не перечисляет конкретные действия и молитвы просто. Нет, вы рассказываете именно о том сокровенном христианском смысле, который все вдохновляет, ради которого все это гигантское здание церкви и существует, ради чего ежедневно отправляется литургия. Поэтому мне кажется, что пусть маленькая какая-то толика в данном случае в возвышении человеческих душ, безусловно, есть ваша заслуга. И чуть-чуть моя.
Наверное, точнее, мы пытаемся об этом говорить, делясь неким личным опытом, который все-таки... Вряд ли мы можем назвать, что это опыт какого-то особого там подвижничества, тем более мы не можем его сопоставить с опытом, скажем так, святых подвижников. Но, по крайней мере, этот опыт, он во многом основан и на прочитанном у святых, отчасти и на каких-то своих ощущениях, наблюдениях. Действительно, этим мы можем поделиться, может, это поэтому... Может быть, как-то интересно кому-то услышать, надеюсь.
А еще мы можем поделиться с нашими радиослушателями христианской музыкой, которая бывает, кстати, очень разной. Она бывает порой изложена и в светских формах, как у ряда великих классиков. Может быть, изложена в форме концертных хоровых произведений на богослужебные тексты, а может быть и прямой храмовой богослужебной музыкой. Мы продолжаем разговор о проскомидии. Отец Андрей — еще один из предметов, которые вы видите на жертвеннике, копие. Ну, здесь, по-моему, прямая аналогия, да, это то копие стражника или нет?
В определенной степени да, потому что мы об этом тоже несколько раньше говорили. Проскомидия, она прямо связана, то есть она имеет очень большую такую символическую нагрузку, которая связана с Голгофой, то есть с образом страдающего Мессии. И вот мы упомянули дискос и чашу. Дискос, он еще имеет такую, да, вот вогнутую форму, потому что символически это есть и те самые ясли вифлеемские, в которые полагается Христос, Богомладенец, он же ведь и Агнец, который предназначен от века на заклане нашего ради спасения. Это же есть и гроб Христов символический, в который полагается тело Бога-человека Христа, снятое с Голгофы, с креста. И поэтому, как я уже сказал, само последование проскомидии и те цитаты из псалмов, те молитвы, которые используются, они действительно несут в себе такую нагрузку символическую, которая прямо в сознании нашем, в самосознании нашем, как христианском, как верующих людей, прямо связана с жертвой Христовой, жертвой крестной. И недаром же мы о Евхаристии всецело говорим, как о бескровной жертве. И вот эта вот бескровная жертва, символика этой бескровной жертвы, действительно в проскомидии присутствует сам таким зримым образом. И действительно, вот копие, как вы сказали, оно в определенный момент становится, символизирует собой то самое копие, которым воин пробивает, единот воин копием ребра его прободе, и аби изыди кровь и вода, и видевые свидетельства, и есть свидетельство его. То есть копие, оно служит еще символически, служит, уподобляется копию того самого воина. С другой стороны, копие здесь, оно нужно и как просто нож евхаристический, потому что без этого копия, без этого ножа нельзя соответствующим образом обойтись, чтобы вот вырезать агнца из просфоры. То есть в плане предуготовления даров, как они должны быть подготовлены к литургии, а копие, ну просто выполняет еще такую техническую функцию необходимую. Это вот главное большое копие, не считая малых, которые, вот, как я уже говорил, служат для выемки частиц.
Yes.
что мы еще здесь видим на жертвеннике, рядом с дискосом и с потиром? Находится здесь еще так называемая лжица. То есть это такая ложечка, такой длинной ручкой, украшенная какими-то определенными орнаментами, которая будет служить для причащения. Уже вот в будущем, когда в дальнейшем, в конце божественной литургии, когда священник выходит с чашей из алтаря на амвон, чтобы причастить всех собравшихся и собирающихся причаститься, он вот с помощью этой лжицы будет из потира, где уже, в свою очередь, будет находиться кровь Христова и тело Христова, тело Агнца, раздробленное на отдельные частицы, будет вот этой ложечкой, вот этой лжицей доставать, вынимать частицу тела Христова, омоченную в его крови, для того, чтобы причастить каждого верного, подходящего к чаше Христовой, подходящего к причащению. Ну, до этого момента вот эта лжица, она сперва возлежит на жертвеннике в числе прочих сосудов, потом переносится позже на престол, чтобы с ее помощью, как я уже сказал, непосредственно причащать всех собравшихся мирян. Далее на жертвеннике находится три таких предмета матерчатых, шитых, которые называются покровцы. Покровцы, они складываются, раскладываются, такую вот имеют они форму. Один покровец предназначен для того, чтобы был покрыт дискос, а другой покровец предназначен, чтобы покрыть потир чашу, а третий большой такой покровец в форме плата, он покрывает сверху, накрывает одновременно и чашу, и дискос. Да, я забыл сказать, что при покрытии даров в последующем, об этом еще будем говорить, и еще используется так называемая звездица. Звездица — это такая металлическая, в общем, две металлических полоски, которые скреплены посередине между собой, и они, вот, она может складываться друг на друга, так, вот, а в таком разложенном состоянии образует такой вот именно крестообразный, загнутый к низу, загнутыми концами, именно вот такую звезду, звездицу, которая ставится над агнцем, на дискос, чтобы сверху можно было поставить, положить вот эти вот этот вот покровец, один из покровцов.
Я хочу понять, это нечто вроде каркаса звездицы, да?
Можно сказать, такой своего рода каркас, который имеет четыре конца. Вот, он имеет действительно такое техническое значение, потому что если бы не было вот этой звездицы, которая над агнцем ставится на дискос, то было бы, наверное, как-то проблематично покрывать агнца, если бы сама материя непосредственно к нему прилегала бы. То есть это было бы, наверное, не так благочестиво, потом могли бы приставать крошки и так далее. Вот. Ну и, кстати говоря, помимо такой чисто технического значения, вот эта звездица еще и имеет символическое. Она действительно символизирует собой звезду Вифлеемскую, которая пришла и привела за собой волхов. И вот это не случайно, потому что сама Проскомидия, она имеет в этой своей атрибутике, в совершающихся действиях, свою определенную символику, связанную и с Рождеством.
Yeah.
Сейчас продолжение беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым. Отец Андрей, ничего просто так в церкви не бывает. Вот я слушаю вас и понимаю, что чисто технического какого-то устройства, не носящего смысловой нагрузки, не отсылающего нас к преданию историческому и, самое главное, священному писанию, вот ничего такого нет. Даже какое-то, казалось бы, чисто техническое устройство каркасного типа, и то имеет символическое очень важное значение. И вот почему мне представляется это, ну, настолько необходимо человеку знать, почему мы этим занимаемся в литургии. Существует такой, ну, по-дурацки применяемый термин «расширение сознания». Да, есть такие писатели, наркоманы, которые, значит, вот призывают к расширению сознания с помощью галлюциногенных грибов или еще как-то там, да. Вот, всякие писатели латинского мира, да и наши уже на эту тему отписывались. А ведь на самом деле, смотрите, как расширяет сознание человека, притом совершенно реально, просто знакомство с тем, о чем мы рассказываем, да, с совершением божественной литургии. Тут же история, притом древняя, а часто история довольно недавняя, 19 века. Тут и, простите, постижение, насколько это возможно для человека, мудрости божественной, какая-то попытка общения с Богом, попытка понимания Его. Разве все это просто вещи, допустим, вот в данном случае дискос, копье, потир, звездица? Нет, это все гораздо шире, гораздо больше, и человек, узнавший такие сведения, он, конечно, становится богаче.
Ну, безусловно, в литургии, вообще в богослужении нет ничего лишнего, нет ничего, ну, скажем так, праздного. Одновременно, ну, нет ничего, что не имело какой-то своей символической значимости. И одновременно все это функционально. То есть это все существует и направлено на то, чтобы само богослужение, само таинство, осуществление таинств церковных и вот возможность общения с Богом, они осуществлялись наиболее таким вот, ну, оптимальным образом. Это касается же и церковного устава типикона, который во всех своих частностях, во всем своем объеме, он до конца даже и не исполним. Потому что если, например, некоторые богослужения, например, всеночное бдение, исполнять строго формально, потому как записано в уставе, то в таком случае время совершения богослужения не уместится в 24 часа даже. Но здесь как раз-таки смысл в том, что должно быть следование не букве, а духу. Духу мы понимаем святому, то есть воле Божией и правде Божией. А правда Божия и воля Божия в чем? Чтобы каждый человек спасался для жизни вечной. Поэтому вся та атрибутика, все те установления в практике церкви, какие они существуют, они прежде всего на это направлены, но должны осуществляться именно что не механически, а по совести самих служащих и по совести каждого верующего мирянина, человека, приходящего ко Христу и желающего обрести с Ним общение.
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, все. Yeah.
Ну вот мы сказали вот об основных предметах, которые находятся, как правило, на жертвеннике при совершении проскомидии. Можно еще добавить, что, как правило, находится здесь же плат, ну просто вот такой прямоугольный кусок, если так можно выразиться, материи подшитой, вот, который, ну, в общем-то, имеет в большей степени такое функциональное техническое значение, потому что этим платом промокают уста причащающихся, вытирают сосуды, когда это необходимо. Плат обязательно наличествует при совершении богослужения, и ну, вот его использование оно имеет такое конкретное назначение. Здесь же на жертвеннике, как правило, находится в каком-то ну, сосуде, там, графинчике, как удобно, вино. Вот, если его туда перелили из того сосуда, там, проще сказать, бутылки, вот, или где оно хранилось в чем. Также находится еще небольшой сосуд с водою, который тоже используется для проскомидии. Вода, как правило, должна быть свежая, чистая, можно сказать, проточная, не кипяченая, сырая вода.
Но не из-под крана.
Ну, смотря где.
То есть бывают хорошие воды из-под крана, ну, да?
Да, бывает. Где-то бывает хорошая вода из-под крана.
Ну, специально к роднику, может быть, ездит кто-то, нет?
Да, бывает и из родника привозят, если он доступен. Ну, и, собственно говоря, эти и продается вода, и родниковая в том числе. Это не проблема.
А вот эти 5-6-литровые емкости, они пригодны с какой-нибудь водой? Иногда это бывает святой источник, кстати, в таких емкостях.
Ну, это, наверное, надо обратиться в какую-нибудь передачу, там, телепередачу или специалистам, которые занимаются отслеживанием
качества
да, продуктов тех или иных, они вам надо точно скажут, что пригодно, что непригодно. Вот я тут не являюсь специалистом все-таки.
Мой старший товарищ, племянник Георгия Васильевича Свиридова, Александр Сергеевич Белоненко, профессор консерватории Санкт-Петербурга, он большой специалист как раз в воде. Он всегда эти емкости закупает с водой, и он авторитетно сказал, ну, я сейчас не буду выступать в качестве рекламного агента, что только одна некая вот подмосковная фирма, он долго исследовал, производит воду, которую можно пить, все остальное ужасно, сказал он весьма патетически.
Ну да, это отдельная тема, тут действительно надо специалистов. Ну, многие, насколько я знаю, тоже маленькую ремарку могу от себя, значит, что очень многие производители вот так вот этих вод самых разных, они просто используют, занимаются очисткой той или иной воды, так называемым этим обратным осмосом там, вот. Ну, то есть это, что называется, очищенная, специально подготовленная вода, а не, собственно, родниковая. Но ведь и даже родниковая вода, она тоже нуждается в исследовании. Не всякая по внешнему признаку вода из родника, она вполне тоже безопасна, увы, в наше время, может быть. И даже, повторюсь, и родниковые воды из того источника могут содержать самые разные там тоже примеси, микроорганизмы, далеко не всегда полезные.
Видите, тоже проблема, между прочим, проблема для церкви, да? Вот, и где брать не только вино, что само по себе, конечно, сложно, да, подходящее для богослужения, об этом мы говорили раньше, но и воду.
Ну, это проблема не церкви, это проблема просто современного человека, современной человеческой цивилизации, экологии и так далее. Ну, в принципе-то можно воду найти. В крайнем случае, самое главное, чтобы это не был яд в чистом виде.
Отец Андрей, ну, я думаю, что на сегодня мы должны закончить нашу программу, время ее подходит к концу. Я благодарю вас, напоминаю нашим слушателям, что протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», рассказывал о проскомидии, о первой части Божественной литургии. В ближайших передачах разговор будет продолжен. Благодарю вас.
Храни Господь. Ой, люли, 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 люли
пути крест, святая вода, меня защити, и пускай мне надо долго идти, крест, святая вода, меня защити.
В передаче, которую вы только что слушали, звучала самая разная музыка, как авторская музыка, принадлежащая Перу композиторов-классиков, так звучало песнопение Виктора Калинникова, так и средневековые знаменные распевы, звучала и совсем современная песня, которую написал Олег Хажай про святую воду, но, как мне кажется, эту песню тоже можно отнести к народной, как и малороссийскую колядку, также звучавшую в нашей передаче.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
Святой мученик Никифор. Святой мученик Никифор жил в городе Антиохии Сирийской. В этом же городе жил также пресвитер Саприкий, с которым Никифор был очень дружен, так что их считали за родных братьев. По наущению вражи они поссорились, и прежнюю любовь сменила вражда и ненависть. Через некоторое время Никифор пришел в себя, раскаялся в своем грехе и не раз просил через своих друзей прощения у Саприки, но тот не хотел простить его. Тогда Никифор сам пришел к своему бывшему другу и горячо просил прощения, но Саприки был неумолим. В это время императорами Валерианом и Галиеном было воздвигнуто гонение на христиан, и одним из первых предстал пред судом пресвитер Саприки. Он твердо исповедовал себя христианином, претерпел истязания за свою веру и был приговорен к смерти через усечение мечом. Когда его вели на казнь, Никифор со слезами умолял о прощении, называя его святым мучеником, который скоро предстанет пред Господом и воспримет венец от него. Но пресвитер Саприки ожесточился сердцем и даже перед смертью не захотел простить своего брата-христианина. За это Господь удалил от Саприки свою благодать, укреплявшую его во время перенесения мучений, и он, уже почти достигнув блаженного конца своего подвига, вдруг устрашился смерти и согласился принести жертву идолам. Напрасно святой Никифор уговаривал со слезами Саприки, чтобы он не губил себя отречением, стоя уже на пороге Царства Небесного. Тогда святой Никифор сказал палачам: «Я христианин и верую в Господа нашего Иисуса Христа, от которого отвергся Саприки. Казните меня вместо Саприки». Тут же палачи донесли об этом правителю. Последовал приказ Саприки отпустить, а вместо него усечь мечом Никифора. Так воспринял мученический венец святой Никифор. мученика Никифора, высокий, ярчайший пример из церковной истории о силе прощения, о ужасе непрощения. Поразительно. Прощает мирянин и обретает благодать мученика Христова. Не прощает священник и лишается той же благодати, кажется уже усвоившейся ему ценой перенесенных сверхъестественных мук. Здесь великая тайна христианства. Благодать невозможно заслужить. Она — дар любви сердцеведца Бога. «Взыщи мира и пожени и». «Ищи мира и обрети его», — призывает пророк-псалмопевец Давид. «Это значит, ты будешь искать мира тебе посильного, Господь в ответ одарит тебя миром совершенным, о глубине которого ты и помыслить не мог, миром Христовым, как апостол говорит, превосходящим всякий ум». Замечательно и то, что церковь празднует память мученика Никифора, как правило, непосредственно перед Великим постом. Это чудное житие как бы приобщает нас духу прощенного воскресения.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Сладкие воспоминания». Рассказ нянюшки. Не наше здесь Рождество, басурманское. На наше даже и не похоже. У нас-то бывало, морозище загнет, дышать трудно, того и гляди, нос отвалится. Снегу наметет, свету Божьего не видно, с 3 часов темно. Господа ругаются, зачем керосину много жжем, а не в жмурке же играть. Эх, хорошо было. Здесь вон барышни в чулочках бегают, хихикают. Нет, ты вот пойди там похихикай, как снегу выше пояса, да ворона на лету мерзнет. Вот где похихикай. Смотрю я на здешних детей, такая же жалко. Не понимают они нашей русской елочки. Хороша была, особливо, ежели в деревне. Помню, жила я у помещиков, у Еремеевых. Барин там особенный был, образованный, сердитый. И любил, чтобы непременно самому к елке картонажи клеить. Бывало, еще месяца за полтора с барыней ссориться начинает. Та говорит, выпишем из Москвы, и хлопот никаких. И ни за что, и слушать не хочет. Накупит золотых бумажек, проволоки... Все барынины картонки раздерет, запрется в кабинете и давай клей варить. Вонище от этого клея самое гнилое. У барыни мигрень, у сестрицы Ивонной под сердце подкатывает. Кота и того мутило. А он, знай, варит да варит. Да так без малого неделю. Злющий делается, что пес на цепи. Ни тебе вовремя ни поесть, ни спать не ляжет. Выскочит, облает кого не попадись, и опять к себе клеить. С лица весь черный, бородище в клею, руки в золоте. И главное, требовал, чтобы дети ничего не знали. Хотел, чтобы сюрприз был. Ну, а дети, конечно, помнят, что на Рождество елка бывает. Ну и, конечно, спрашивают. Скажешь «нет» — ревут. Скажешь «да» — барин выскочит, и тогда уж прямо святых выноси. А раз пошел барин в спальню из бороды фольгу выгребать. А я-то и не досмотрела, как дети шмык в кабинет. Да все и увидели. Слышу визг, крик. «Негодяи!» — кричит. «Запарю всех на конюшни!»
Хорошо, что ивонная сестрица в обморок падающую лампу разбила. Так он на нее перекинулся. Барыня его потом успокоила. «Дети, — говорит, — может, и не поняли, к чему это. Я им, — говорит, — так объясняю, что ты с ума сошел и бумажки стрижешь». Ну, миновала беда. А потом начали из школ старшие детки съезжаться. То-то радости. Первым делом, значит, смотреть, у кого какие отметки. Ну, конечно, какие же у мальчишек могут быть отметки? Известно, единицы до нули. Ну, конечно, барыня на три дня в мигренях, шум, крик, сам разбушуется, свиней пасти будете, к сапожнику отдам. Известно, отцовское сердце детей своих жалеет, кого за волосы, кому под затыльник. А старшая барышня с курсов приехала. И что такое? Смотрим, брови намазаны. Ну, и показал он ей эти брови. Ты, говорит, сегодня брови намазала, а завтра пойдешь, да и дом подожжешь. Барышня в истерике, все ревут, у барина у самого в носу жила лопнула. Ну, значит, повеселились, а там, смотришь, и Рождество подошло. Послали кучера елочку срубить. Ну, кучер, конечно, напился, да вместо елки и привороти осину. Спрятал в амбар, никто и не видел. Только скотница говорит в людской. Странную, мол, елку господа в этом году задумали. А что, спрашивают? А, говорит, осину. И такое тут пошло. Барин-то не разобрал толком, кто да что. Взял до садовника и выгнал. А садовник пошел кучера бить. Тот хоть и дюже пьян был, однако сустав ему вывернул. А повар, Иван Егорович был, смотрел, смотрел, да взял, да все заливное, все как есть, в помойное ведро вывалил. Все равно, говорит, последние времена наступили. Да, весело у нас на Рождестве бывало. А начнут гости съезжаться, тут-то веселье. Пригласят 6 человек. А напрет 11. Оно, конечно, не беда, на всех хватит. Только барин у нас любил, чтобы все в аккурате было. Он, бывало, каждому подарочек склеит. Какой-нибудь такой обидный. Если, скажем, человек пьющий, так ему рюмочку, а на ней надпись 15-я. Ну, тому и совестно. Детям либо розгу, либо какую другую неприятность. Ревут, конечно. Ну, да нельзя же без этого. Барыне банку горчицы золотом обклеил и написал «От преждевременных морщин». А сестрице своей лист мушинного клею для ловли женихов. Ну, сестрица, конечно, в обморок, барыня в мигрень. Ну, в общем-то, ничего, весело. Гостям тоже всякие штучки. Ну, те, конечно, виду не показывают. У иного всю рожу на сторону сведет, а он ничего, ногой шаркает, веселится. Ну и нам, прислугам, тоже подарки раздавали. Иной раз и ничего себе, хорошее. А все-таки осудить приятно. Как бывало, свободная минутка выберется, так и бежим в людскую, либо в девичью, господ ругать. Все больше материю на платье дарили. Ну, так вот, материю и разбираем. И жиденькая, мол, и цвет не цвет, и узкая, и мало. И так, бывало, себя расстроим, что аж в ушах звенит. Скариды, сквалыги, работай на них, как собака, ни дня, ни ночи. Благодарности не дождешься. Очень мы любили господ поругать. А они, как гости разъедутся, тоже в круг стола сядут и гостей ругают. И не так сели, и не так ели, и не так глядели. Весело. Иной раз так разговариваются, что и спать не идут. Ну, я, как все время в комнатах, тоже какое словечко вверну. Иногда и привру маленько для приятности. А утром, в самое Рождество, в церкву ездили. Ну, кучер, конечно, пьян, а как садовника выгнали, так и запрячь некому. либо пастуха зови, либо с садовником мирись, потому что он хотя и выгнан, а все равно на кухне сидел, и ужинал, и утром поел, и все как следует, только что ругался все время. А до церкви все-таки 7 верст, пешком не сбегаешь. Крик, шум, дети ревут. Барин с сердцов принялся елку ломать. Да яблоко сверху сорвалось, полбу его треснуло, рог набило, он и успокоился. Оттянуло, значит. За весельем да забавой время скоро бежит. 2 недельки, как 1 денек. А там опять старшеньких в школу вести. За каникулы-то разъедятся, разленятся, в школу им не хочется. Помню, Мишенька нарочно себе в глаза чернила напустил, чтобы разболеться. Крик, шум, растерялись. Не знают, что прежде, порочь его, аль за доктором гнать. Чуть ведь не окривел. А Федю с Васенькой в конюшне поймали. Хотели лошадей порохом накормить, чтобы их разорвало, и не на чем было бы в город ехать. Ведь вот какие! Вот и кончилось Рождество. Пройдут празднички, и вспомнить приятно. Засядешь в сугробах-то, да и вспоминаешь, новых поджидаешь. Хорошо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.